Радио «Вера» представляет. Поездки по Подмосковью. О знаменитом и забытом.
Друзья, здравствуйте! Меня зовут Алексей Пичугин, и мы с вами отправляемся в путешествие по Подмосковью. Сегодня путешествуем в компании историка, краеведа Игоря Горькового. Игорь, здравствуйте.
Здравствуйте, Алексей. Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
Мы в Николо-Пешножском монастыре. Приехали мы сюда из Москвы. Добираться до монастыря общественным транспортом, ну, достаточно долго. На электричке до Дмитрова и дальше 36-м автобусом. Учитывая, что он заходит еще по дороге в несколько мест, которые от основной трассы находятся в некотором отдалении. Ну и вообще, надо сказать, что многие места, где мы бываем, они труднодоступны с точки зрения общественного транспорта. И вроде бы, когда ты смотришь, как добраться туда на машине, все получается очень просто. Ехать недалеко от Москвы, если пробок нет, иной раз это меньше часа, а общественным транспортом это может быть и полтора, и два, и три, и больше. Вот так же до Николо-Пешножского монастыря, который, в принципе, не очень далеко от Москвы находится, ехать общественным транспортом достаточно долго. Итак, мы в монастыре.
Ну, это ведь не случайно, Лёш, да, потому что такие монастыри, как Пешножский, строились вдали не только от современных городов, но и от городов Древней Руси, для того, чтобы монахи, которые здесь находились, могли уйти из мира окончательно, порвать связи с тем окружением, которое мешало им сосредоточиться на молитвенном подвиге. Вот таким, безусловно, человеком, склонным к аскетической жизни, в самом высоком смысле этого слова, был преподобный Мефодий Пешножский, ученик преподобного Сергия Радонежского, который из Троицкой обители когда-то в 1361 году ушел сюда, и здесь, на берегу реки, которая стала как раз называться с того времени Пешножкой, недалеко от берега реки Яхромы, основал свой монастырь. Изначально он вообще не основал монастырь, а он жил уединенно как отшельник. Но постепенно к нему стали стекаться люди, которые хотели вместе с ним разделить эти молитвенные труды. И вот на том месте, которое сам преподобный Сергий выбрал и благословил, они решили построить монастырь. Но деревья для этого монастыря, по древней легенде, сам преподобный Мефодий носил, суть своими, видимо, товарищами, через реку. Поэтому «пеш нося» через реку, так и возникло название, во всяком случае, так говорит топонимическая легенда, так возникло название монастыря Пешножский монастырь.
Но мы знаем, что топонимические легенды очень часто бывают именно легендами, а корни и истоки происхождения названий порой узнать невозможно.
Да, однако, ну, тем не менее, здесь вполне допускаю, что на себе монахи носили те самые бревна, из которых изначально был монастырь сложен. Интересное место, где он возник, потому что, несмотря на, в общем-то, такой сейчас заурядный ландшафт, пока мы с вами ехали, мы видели вполне такую равнинную местность и поля, которые, в общем, ни о чем не говорят современному человеку. Если бы мы с вами посмотрели на это место, ну, скажем, столетий несколько тому назад, да, лет 400-500 тому назад, если бы мы посмотрели еще с точки зрения логистики, которую это место имело в древности, то мы видели бы его особенное значение. Дело в том, что эта река Пешноша или Пешножка впадает в реку Яхрому, буквально совсем рядом с монастырем. А Яхрома, в свою очередь, впадает в реку Сестру, Сестра впадает в реку Дубну, а Дубна впадает в реку Волгу. И вот таким образом это путь на Волгу, на Верхнюю Волгу. Это был очень важный путь, потому что отсюда дальше можно было уже по пешеходным маршрутам добираться с товарами до Москвы. И это было очень удобно, потому что, собственно, рельеф местности, он был таков, что в сторону Москвы отсюда пути были удобными. По водоразделам шли древние дороги. И вот этот монастырь Пешножский и недалеко отсюда расположенное село Рогачево были центрами этой перевалочной торговли, в том числе торговли хлебом и другими товарами, которые в обилии когда-то через эти речные пути проходили. Что-то доставалось монастырю, что-то уходилось крестьянам, а потом купцам села Рогожа, и тем не менее эта местность процветала. И вот как раз за счет хлебной торговли монастырю позднее удалось построить уже не деревянные, а каменные здания, которые превратились в исключительный ансамбль, который мы с вами сейчас можем рассмотреть. И прежде чем мы с вами обратим внимание на главный памятник архитектуры, вот сейчас мы с вами входим в монастырь, и наша дорога прямо ведет нас к Никольскому собору, величественному храму, который не имеет точной датировки своего сооружения, но все-таки историки архитектуры относят его время появления к первой четверти XVI века, а это очень важно, потому
что... Причем не только он, а весь этот комплекс, в который он встроен, колокольня, конечно, более поздняя, а вот нижний храм...
И Сергиевский храм, да, да, и, конечно, стены более поздние, тут и трапезный храм, но, тем не менее, все равно это вот все начинает развиваться еще до того, как большинство монастырей в Московской Руси получают эти каменные здания. И здесь вот этот храм, он очень интересный. Он сохранил, например, такой элемент, как керамический фриз, он сохранил позакомарное перекрытие. Правда, конечно, это все не дошло до нас в первоначальном виде, это результат уже реставрации, но, тем не менее, посмотрите, какой красивый барабан с узкими щелевидными окнами. На самом деле, крестово-купольный характер этой архитектуры виден даже снаружи, но и внутри, когда мы с вами заходим в этот храм, мы видим могущество столбы, на которых опираются подпружные арки. Этот храм много видел на своем веку. Он видел, например, в своих стенах и грозного царя. Удивительно было то, что через этот монастырь проходил в 1553 году путь Ивана Грозного на север. Иван Васильевич отправился в Богомолье, в Кириллово-Белозерский монастырь. Вы спросите, почему же тогда он оказался здесь? Но вот именно потому, что это был самый удобный, как ему тогда, во всяком случае, казалось, путь, чтобы попасть на Волгу.
А уже это по же Волге... важно, что дороги, и мы часто про это говорим, феномен дорог, дорога – это тоже изучение дорог, это тоже изучение,
да,
наследия.
Да, самая историческая логистика. Конечно. И вот как раз, между прочим…
А Волга здесь уже недалеко.
Совсем недалеко, да, главное, удобно, дальше отсюда уже вниз по течению. И что важно, что в этот момент собор, судя по всему, уже стоял, и в монастыре тогда… Братью управлял очень интересный человек, игумен Варсонофий, которому суждено потом было стать епископом казанским и утверждать православие на Волге. Но встреча грозного царя и святителя Варсонофия, она произошла здесь. Варсонофий до этого, между прочим, прошел непростой путь. 3 года он был в татарском плену, и благодаря этому он так хорошо знал язык и письменность. И вот это обратило на себя внимание Ивана Васильевича, поэтому потом, когда создавалась уже Казанская епархия, он отправляет туда святителя Варсонофия. Так что и с Казанью Пешножский монастырь был связан. Но дальнейшая история этого монастыря, она была не такой простой. Вот этот собор, рядом когда-то выстроенная колокольня, которую мы видим, такая интересная. Но она сейчас, конечно, уже нам открывается в формах конца XVIII века, но тем не менее... Вот нижние ярусы колокольни XVI века, внутри которых находится Богоявленская церковь и же под колоколы, это тоже часть того древнего монастырского ансамбля, который здесь существовал еще в досмутные времена. Смута, новая экономическая ситуация XVIII века изменили многое в жизни Пешножской обители. В годы секуляризации монастырь лишился большинства своих вотчин и, надо сказать, пришел в упадок. И даже на некоторое время его упразднили, он действовал всего лишь как приходская церковь, но потом был возрожден тщанием митрополита Платона, митрополита Московского. И митрополит Платон, понимая, что для возрождения монастыря недостаточно, будет найти какие-то денежные средства, хотя их тоже нужно было искать. Такой комплекс зданий трудно содержать в порядке без денежных средств. Но, тем не менее, главное в монастыре нет. А главное в монастыре – это подвиг и молитва. И вот так митрополит Платон привозит сюда отца Макария Брюшкова, монаха, который до этого подвязался в Веденской островной пустыне, очень интересном монастыре, недалеко от города Покров. Но самое важное не то, что этот монастырь существовал на острове посреди небольшого озера, а то, что им руководил старец Клеопа, ученик Паисия Величковского, живший когда-то в Заграфском монастыре на Святой горе Афон. Отец Клеопа вырастил целую плеяду духовных подвижников конца 18 века. И вот отец Макарий, приехав сюда, в разоренную, опустошенную екатерининскими реформами обитель святителя Николая, смог не только здесь собрать братью, большую часть которой пришла за ним из Веденской пустыни, но и смог дать импульс для возрождения многих монастырей вокруг Москвы. Мало кто знает, но и Оптина пустынь, теперь знаменитая, возродилась благодаря монахам Пешножского монастыря, потому что, когда митрополит Платон посетил Оптину пустынь, а монастырь-то тоже был предназначен к закрытию, он, чтобы возродить монашескую жизнь в Оптиной пустыне, вот из этого Пешножского монастыря просил кого-нибудь из духовно опытных монахов. И отец Макарий сказал, что, ну, все заняты, но есть у нас огородник, то есть человек, который работает на огороде, Авраамий. Может быть, он согласится. И вот митрополит Платон взял огородника Авраамия, который стал строителем новой Оптиной пустыни, благодаря чему и традиции духовной жизни, старческого окормления между монастырями тоже установились совместные. В общем, удивительная история этой обители, которая знала и периоды рассвета духовного, и периоды упадка, вся здесь воплощена в тех каменных памятниках, которые нас окружают. Ну вот, по словам митрополита Платона, монастырь стал второй лаврой, одним из крупнейших духовных центров Подмосковья, и этот эпитет монастырем был вполне заслужен, и как раз вот к этому моменту относится строительство того храма, который находится между колокольней и Древним Никольским собором. Это храм преподобного Сергия, внутри которого находится и символическое надгробие над мощами преподобного Мефодия Пешножского, который почивает до сих пор под Спудом. В годы советской власти монастырь был закрыт, и многие монахи этой обители приняли мученическую кончину. На Бутовском полигоне был расстрелян, например, преподобный мученик Исав Шахов, преподобный мученик Николай Салтыков и многие другие. А в самом монастыре советская власть разместила психоневрологический интернат. И я очень хорошо помню, как в начале 2000-х годов, приезжая сюда с группами паломников, мне приходилось договариваться с сотрудниками этого учреждения, чтобы заглянуть, хотя бы заглянуть в Никольский собор, чтобы показать.
Хотя монастырь уже был передан на тот момент, да, ну, уже жили
монахи. Да, и монастырь был, но там вот было такое состояние, я бы сказал, двоевластия, и была, конечно, эта картина, знаете, страшная, когда вот это вот все было.
Я знаю, что интернат освободил помещение монастыря только в 2013 году, и то в конце даже, в начале 2014.
Да, и можно было видеть тогда, заходя на территорию, несчастных людей, которые ходили летом прямо
вот больничных,
в больничной одежде. Да, это. Но сейчас явно монастырь переживает новую эпоху расцвета. Мы видим, как замечательно отреставрированы памятники, как все благоустроено, и действительно это место, куда хочется приезжать вновь и вновь.
Большое спасибо. Мы с Игорем Горьковым, историком, краеведом, побывали в Никола-Пешножском монастыре. И вы путешествуйте с нами, любите те места, где мы бываем. Будьте здоровы.
Всего самого доброго. До свидания.
Поездки по Подмосковью.